Добрый вечер всем, дорогие женщины. И я думаю, что я сегодня начну с центрального вопроса, который на прошлом уроке все задавали, буквально, и всем он был очень важен. Каким образом можно вызвать у ребенка желание учиться, то есть как его мотивировать? И с вашего разрешения я начну не с мотивации детей, а с мотивации взрослых. То есть, значит, понятно, что сегодня любой глава предприятия ищет, каким образом он может мотивировать своих сотрудников, так, чтобы они работали как можно лучше, наиболее продуктивно и так далее. Так мы бы с вами могли подумать, что то, ради чего люди согласятся работать наиболее преданно, продуктивно и так далее, это хорошая зарплата. Выясняется, что в такого рода опросах, что вас мотивирует вкладывать в место работы и проявлять там свой максимум, хорошая зарплата заняла третье место. На первом месте был интерес к работе, на втором месте были хорошие отношения с сотрудниками, с начальством и так далее. И только на третьем месте была зарплата. Так вот, я не думаю, что люди очень сильно меняются, когда они вырастают, и даже если у взрослых людей, для которых зарплата так важна, она на третьем месте, то для того, чтобы мотивировать наших детей, одна из самых важных вещей – это чтобы у детей было хорошее ощущение в школе, чтобы им хотелось туда идти, чтобы они себя хорошо чувствовали со сверстниками, с учителями, с начальством. Я потом где-нибудь вернусь к интересу, к предмету обучения, но хочу сказать, вот это уже точно проверено с детьми. Есть дети, которые в какой-то год очень любят какой-то предмет, а потом на следующий год он их совершенно не интересует, они не хотят им заниматься и так далее. Потому что интерес он не к науке и предмету, интерес он к учителю. И когда с этим учителем у детей хорошие отношения, и они любят учителя, то они готовы вкладывать в учебу и интересоваться этим предметом. А если тот же самый предмет, которому в прошлом году они просто вот ожидали урока, и в этот день у меня там, скажем, будет, неважно что, география, поэтому важно, не дай бог, не опоздать в школу. На следующий год учитель или учительница географии, человек неприятный, и весь интерес географии пропадает. Почему я решила начать урок с этого? Потому что каким образом мы пытаемся мотивировать наших детей продвигаться и учиться? Мы превращаемся, как это было сказано в заголовке нашего урока, в длинную руку школы. Ты уже сделал домашнее задание, ты уже подготовился к контрольной, ты уже собрал портфель, ты принес плохую оценку, что из тебя вырастет, так? и так далее. Давай, давай, сиди, учись, работай, делай все, что нужно. И тогда ты, конечно, по жизни очень многого добьешься. Как странно, обычно это не только не помогает, но отталкивает детей и доводит до ситуации, когда мы ведем бесконечную войну с детьми из-за школы. И я хочу сказать, что особенно у родителей, выходцев из бывших стран Советского Союза или СНГ, войны с детьми по поводу школы в возрасте, скажем, от лет 8 до 16, это наиболее распространенные войны. Ни из-за чего родители столько с детьми не ссорятся и не скандалят, как из-за того, что дети не выдерживают нужного учебного уровня в массе своей. И понятно, я ни на секунду не сомневаюсь, что все это из самых лучших воображений. То есть родителям очень важно, чтобы дети были хорошо подготовлены, чтобы они знали все, понимали, чтобы ими в школе были довольны и так далее. И тогда возникает вопрос, ну почему же мы хотим так хорошо, а все получается так ужасно? Так вот, давайте начнем с того, что школа – это очень тяжелое заведение. То есть есть очень мало школ, которые как школы видят в ребенке индивидуал. Большинству школ хочется построить детей под одну программу, подстричь их под одну гребенку и добиться того, чтобы дети делали то, что от них требуют. А в таком состоянии, простите меня, ребенок чувствует себя в постоянном напряжении. То есть давайте возьмем взрослого, опять я предлагаю взять папу, маму, и вообразить, что когда вы возвращаетесь с работы, на которой к вам довольно много требований, вам теперь придется дома вести себя по правилам работы. То есть вместо того, чтобы прийти домой, отдохнуть и расслабиться, все те требования, которые к вам предъявлялись на работе, к вам будут предъявляться и дома. У меня сильное подозрение, что у вас будет очень плохое настроение, вы будете раздражительны, вы будете уставать, потому что сколько часов в день человек может держать себя в руках и быть на работе? Это непросто. Окей. Так если это нам понятно, так что мы хотим от ребенка? Мы хотим, чтобы школа никогда не кончалась. Пришел домой, сядь за домашние задания. Сядь готовиться контрольно. Ты занимаешься недостаточно. Почему такая низкая оценка? А где расслабиться? А где отдохнуть? А где почувствовать, что есть в жизни что-то, кроме школы? Поэтому Если мы превращаемся в длинную руку школы, то мы держим ребенка в постоянном напряжении. И напряжение – это одна из вещей, которые очень мешают добиваться успеха. Лахац, 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 напряжение, напряжение, напряжение – это ужасно тяжело и утомительно. Поэтому очень важно, чтобы ребенок чувствовал вот эту вот разницу между домом и школой. В школе ты обязан соблюдать дисциплину, и она иногда, хоть я и учительница, в моих глазах довольно-таки бессмысленная. Просто вот так постановили 300 лет тому назад, и ничего не изменилось. Так... Я всегда говорю, что мне очень многое стало понятно про школу. Не знаю ли я это уже говорила в эту серию уроков, не помню. Но современные школы, так как они выглядят сегодня, это прусское изобретение. Король Фридрих II ввел обязательные двухклассные школы для мальчиков, когда цель была подготовить их к абсолютной дисциплине в армии, прусская дисциплина. А мы живем в 21 веке по-прежнему по этой же программе, скажем так. То есть любой ребенок, который не способен сидеть вот в этой знаменитой позе, так рука на руку и как робот поднимает пальчик, когда его спрашивают, очень быстро оказывается нарушителем дисциплины. А я знаю не так много детей, которые способны так сидеть 45 минут, а тем более полтора часа, когда уроки идут парами. Так вот, ребенок пришел домой, он нуждается в отдыхе. Первым делом ему нужно покушать. Во-вторых, ему нужно, чтобы его не начали допрашивать о том, что было в школе. Возмущаться тем, что он там чего-то не знал, не так сделал контрольную, вот видишь, я ж тебе говорила и так далее. А чтоб к нему отнеслись как к человеку, который пришел после тяжелого труда. То есть ему нужно отдохнуть. Как, я думаю, что каждый ребенок выбирает по-своему. Я не буду сейчас давать тут лекцию, опять-таки все знают мою нелюбовь к отдыху возле компьютера. Поэтому на эту тему я сейчас распространяться не буду, но что любой отдых, который более полезен для человека, то есть еда, сон, игра, гимнастика и так далее, любые занятия спортом, игра с друзьями. Это все очень помогает расслабиться. Так как же я их потом загоню делать домашние задания, если вот он уйдет? Играться с ребятами во дворе, а домашние задания не выполнены. Если этот вопрос еще не поступил в чат, то он поступит. Так, это основная забота родителей. А я опять и опять говорю, домашние задания – это ответственность детей, кроме тех случаев, когда дети не могут за это нести ответственность. То есть, когда это ребенок, которому нужна помощь в учебе. А тогда я еще раз возвращаюсь к тому, что пусть это делает кто-то другой, а не родители. Родители очень редко могут оказаться помощниками в формальной учебе. А вот неформальные занятия, интерес к какому-то предмету, это родители вполне могут сделать. Но тогда давайте поищем, опять повторяю, темы, которые нам самим интересны, и научим наших детей тому, что мы знаем, расскажем им, покажем им, посидим с ними. У меня дочка рассказывала сегодня, что ее муж пошел, купил надувающийся глобус и показал детям, что карта географическая, она не плоская, она на земном шарике. И оказывается, страны, которые на карте выглядят так далеко, они ж почти смыкаются, так? И сидели, обсуждали, он показал им солнышко сверху, взял мячик, и как крутится Земля вокруг этого солнца, и она на своей оси крутится и поворачивается. И дочка говорит, дети сидели прикованные, папа, расскажи еще что-то. Это совсем не в их учебной программе. Но папа показывал, что учиться, оказывается, интересно. Я никогда не забуду, как у меня дочка в 12 классе уже просто доходила от занятий, от школы, от всего. А у меня был выходной на работе в моей школе. И я ей говорю, слушай, а давай ты завтра сочканешь, а мы вместе поедем в старый город. Я же историк, и мы гуляли, и я ей показывала, и рассказывала. И все это было с прогулкой, и с пиццей. И она мне в конце дня говорит, мам, я, по-моему, по истории выучила материал за полгода. Так вот, когда мы перестаем быть вот этой вот палкой, которая заставляет делать домашние задания, а показываем детям, что учиться – это интересно. И опять я предлагаю, чтобы вы выбрали то, что вам самим интересно. И это не обязательно должен быть формальный школьный предмет, но когда вы это подадите детям интересно, с улыбкой и так далее, то у детей возникнет некое желание учиться. Теперь мы, как родители, не должны ругать учителей в глаза, в ушах наших детей. И даже если мы иногда думаем, что педагог пользуется совершенно неправильными методами и говорит совершенно неправильные вещи. Я думаю, что не стоит говорить нашим детям, что мы о них думаем. Но я думаю, что очень важно постоянно, даже когда у наших детей учителя хорошие, поддерживать мнение детей о себе. Потому что очень часто ученик, у которого школьные неудачи, начинает себя чувствовать человеком, я даже не скажу второго, а 20-го сорта. А если мы, как папа и мама, покажем ребенку, что он да умеет, что он может, на что он способен и так далее, то я думаю, что мы сможем продвинуть наших детей гораздо больше. Теперь я хочу коснуться подростков. Это время, когда дети вообще восстают против всяких границ. Так зачем нам брать на себя школьные войны? Нам что, домашних войн не хватает? К сожалению, есть достаточно поводов для домашних. И вот теперь разрешите, я хочу коснуться чего-то, в чем нам, как родителям, очень тяжело себе признаваться. Потому что мы глубоко убеждены, так как мы сами себя в этом убеждаем, что то, что мы ссоримся с детьми, требуем от них, наказываем их, заставляем их, лишаем их свободного времени и так далее. Это все ради них пользы. Для того, чтобы наши дети учились лучше и в будущем, могли бы чего-то достигнуть и были счастливы. Так вот, дорогие родители, я думаю, что одна из причин, почему мы заставляем детей, и она далеко не второстепенная, это потому что нам ужасно важно, а что о нас скажут. А вот если у нас ребенок учится недостаточно хорошо, так о нас же будут думать, что мы плохие родители. Поэтому для того, чтобы о нас думали, что мы родители хорошие, мы должны постоянно доказывать, что наши дети, они молодцы и отвечают на все школьные требования. А если не отвечают? Если им не интересно, или они не очень способны к каким-то предметам, или наоборот, ребенок, он с легкой гиперактивностью, или у него проблемы с концентрацией, почему мы должны его беспрерывно насиловать? Готовы ли мы будем принять ребенка, у которого есть проблемы, которому непросто, который не может служить нашим красным дипломом на стенке. Для детей важнее всего чувствовать, что мы их любим такими, как они есть. Я понимаю, что мне сейчас скажут, что я не мама, а бабушка. Но я вчера встретилась со своей внучкой. И, значит, я, внучка уже в 12 классе, я с ней разговариваю. Она мне говорит, ты сейчас будешь на меня косо смотреть, но самые худшие оценки у меня именно по истории. Не люблю я историю, она мне не интересна. Я ей говорю, а кто сказал, что если у тебя бабушка любит историю, ты ее должна любить? Закончишь школу, ты же не выберешь преподавать историю или заниматься с ней. Забудешь. Это не твое, не занимайся этим. Я посмотрела, как у девочки глаза засияли. Как, оказывается, она в глазах бабушки хорошая, даже если она не знает историю, не любит ее. Так вот, давайте, как родители, позволим нашим детям, почувствовать себя более раскованными. Не будем настаивать на том, чтобы они делали все, как школа требует. И я вот получила вопрос в прошлый раз, в котором говорилось, что ребенок очень, видимо, очень способный, ему в школе просто скучно. И на все предложения родителей что-то сделать с его скукой в школе требуют, чтобы они его заставили вести себя как надо. И меня спрашивали, нужно ли поддерживать школу или, может быть, забрать своего ребенка из этой школы. Так вот, я думаю, что ребенок, который постоянно испытывает в школе вот такое вот ощущение, что им вечно недовольны, что от него требуют то, что ему не хочется, ему не по силам, он растет с ощущением, как я знаю, очень многих взрослых, которые говорят вслух: школа – это неизбежное зло. Так если бы родители не были на стороне этого зла, а помогли бы ребенку в любом возрасте почувствовать, что даже если у него с школой есть какие-то конфликты, разногласия, это не самое главное в глазах его родителей, то отношение ребенка к школе и учебе было бы гораздо лучше. И здесь мы должны понять еще одну вещь. Практически в любом возрасте самое главное в школьной жизни наших детей – это общение с сверстниками. И если мы этому не уделяем никакого внимания, если нам не важно, кто их друзья, если мы их не приглашаем к себе, не даем ребенку ощущения, что мы понимаем эту часть его жизни, то у нас опять-таки возникают конфликты, потому что у нас совершенно разное представление о том, ради чего ребенок идет в школу. Мы его туда посылаем для школьных успехов, а он туда ходит, потому что там его друзья. И если ему плохо, и у него нет друзей, если возникают какие-то проблемы в коммуникации с сверстниками, практически нет никакой возможности, чтобы наш школьник, и это в любом почти возрасте, может, лет 17-18 человек себе уже может сказать: школа с учебной точки зрения сильная, мне стоит перетерпеть то, что нет у меня здесь друзей. Раньше этого возраста он просто не будет способен сосредоточиться на учебе. Когда мы для себя, как родители, поймем, что дом должен быть убежищем от бомб, которые валятся на нашего школьника в школе. И я вам хочу сказать, я бывшая отличница. Если вы думаете, что у способного, сильного ученика нету этого постоянного напряжения, потому что нужно держаться за свой статус отличника, то вы ошибаетесь, ему тоже тяжело. Что же говорить о слабых учениках? Так вот, давайте будем тем местом, в которое ребенок может прийти, чтобы расслабиться, получить поддержку и получить любовь, не связанную с его школьными достижениями, успехами и так далее. А если учителя на вас будут давить, почему вы не следите за тем, всем, пятым, десятым, то я очень советую говорить, чтобы никогда не просили учителей следить, чтобы дети чистили зубы на ночь и застилали кровати. Можно не так резко, но главное сформулировать, что вы считаете, что это не ваша родительская обязанность быть отделением школы. Окей, Галит, мы можем перейти к вопросам, если такие есть.
Да, спасибо большое. Я пока в чате не вижу вопросы. Дорогие наши слушатели, у меня тут, я сейчас с телефона, у меня компьютер, полетел интернет, поэтому я не могу видеть ваши вопросы, которые вы до сих пор присылали. Если были вопросы, продублируйте их, пожалуйста, чтобы я их увидела. Вот. Но пока я хочу спросить такой вопрос. Насколько я поняла, что самое главное, что требуется от нас, от родителей, это создать благополучную атмосферу в доме. То есть вот это лучшая будет помощь нашим ученикам, нашим детям. А такой вопрос, а как взаимодействовать со школой, как общаться с учителями и так далее, как донести до учителей, что уроки это не то, что бы я хотела с ребенком делать, что это вы должны приложить максимум усилий, чтобы мой ребенок хотел делать уроки.
Смотрите, я считаю, что взаимодействие с школой не должно быть выражением взаимных претензий. То есть, когда мы разговариваем с учителями наших детей, давайте первым делом поблагодарим их за усилия, которые они делают. Потому что хорошие или плохие, поверьте, они делают усилия. Нам дома тяжело справляться с 4, 5, 6 детьми одновременно. Они должны как-то справляться с классами, когда говорят, ой, мой ребенок входит в такую школу, где детей так мало, не больше 25 в классе. А очень многие ходят из классы, где под 40 или даже больше детей. Так вот, сами уроки, преподавание, требования дисциплины и так далее, это очень много усилий. Поэтому давайте первым делом выразим за все это благодарность. Во-вторых, давайте поговорим с учителем, что нужно моему личному ребенку для того, чтобы он мог в школе расцвести. И давайте дадим аванс учителям, то есть скажем, что мы уверены, что они хотят только хорошего и хотят, чтобы наш ребенок раскрылся в школе максимально с самой лучшей стороны. Поэтому мы вполне готовы сотрудничать с школой, но мы не готовы превратиться в учеников по второму разу. Не можем мы сидеть каждый день и делать с детьми домашние задания. Мы не можем обучать ребенка тому, чему он не понял. Поэтому что вы можете предложить для улучшения его учебы, что не является тем, что мы должны превратиться в преподавателей. Если мы будем разговаривать вежливо, здесь вот вопрос, что делать, если такой взгляд на домашнее задание рассматривается школой как отсутствие сотрудничества со стороны родителей. Так вот, смотрите, я хочу спросить, чего от меня школа ждет? Чтобы я сидела и следила за тем, чтобы он выполнял домашнее задание. Чтобы я ему помогла в чем-то, что ему трудно. В чем должна заключаться моя доля в его домашних заданиях? И зачем? Какова цель? Если мне скажут, к примеру, это, к сожалению, сегодня не говорят, что очень важно, чтобы он выучил таблицу умножения наизусть для того, чтобы он потом легко мог решать арифметические упражнения, окей, я потренирую его, проверю, мы выучим вместе таблицу умножения. Но какова будет польза в том, что я буду сидеть и решать его домашние задания по арифметике? Чем это будет сотрудничество в школах? Пусть мне объяснят.
Спасибо большое. Сейчас я вот смотрю следующий вопрос. Как помочь ребенку с друзьями в школе?
Смотрите. Вопрос, в какой помощи мой ребенок нуждается. Есть дети, которые растут как единственные дети, и они плохо понимают принципы общения с другими детьми. Может быть, очень стоит приглашать себе гостей с детьми, посмотреть, как ребенок общается с другими детьми, делится ли он своими вещами, разговаривает ли он приятно или наоборот, он все требует для себя, кричит, когда ему не дают и так далее. Так вот, если мы поймем, где проблемы нашего ребенка в общении с другими детьми, тогда можно будет говорить о помощи. Есть дети, которые очень тушуются в обществе, в большой компании и боятся открыть рот. Есть дети, которые кем-то запуганы. Есть дети, которые не могут, если они не самые важные, не самые первые. Только на первых ролях они себя чувствуют хорошо и готовы общаться. И так далее. Я могу очень долго продолжать. Так вот, первое, что нужно, это чтобы мы разобрались с ситуацией. А для этого важно не только прислушаться к историям нашего собственного ребенка, его жалобам на сверстников, а послушать, что о нем говорят учителя, пригласить детей к нам домой, и повторяю, я знаю, что повторяю, и посмотреть, как общаются. И когда у нас создастся картина, понятно, что решения могут быть самые разные, но очень важно, чтобы чтобы это не были родительские поучения, вот ты так обращаешься с товарищами, а поэтому тебя не любят. Это может быть совет, это может быть рассказ о нашем детстве, это может быть предложение, как построить отношения. Это в младших классах может быть что-то, что мы посылаем для других детей. Угостить чем-то вкусным, какая-то игра, которую он сможет играться и так далее. Но первым делом, я опять повторяю, нужно глубоко разобраться с ситуацией. Галит, есть вопросы не в чате?
Да, есть поднятая рука.
Ну, давайте.
Давайте, Дарья. Пожалуйста, вы можете задать свой вопрос.
Здравствуйте, спасибо огромное за лекцию. Прежде всего, я хотела выразить огромную вам благодарность за то, что вы так подсвечиваете, что нужно благодарить учителей. Я дочь учителя, и я вижу, как им приходится тяжело и со стороны государства, вот куча этой бумажной работы, и родители потом приходят на этих собраниях, выматывают, то есть... Спасибо, прям как-то вот очень тепло стало на душе после того, как вы на этом внимание заострили. Мой вопрос. Вот мы говорим о том, чтобы разграничивать школу и дом. Но это же еще вот как работает. Ребенок может что-то с собой приносить со школы, не очень правильное с точки зрения родителей. Может быть, какие-то игры непонятные или привычки из внешнего мира, да, зло какое-то. Как выстроить границы как-то, показать ему, объяснить, что когда он возвращается в дом это особое место, не нужно сюда все тащить. Вот. Спасибо.
Смотрите, это очень правильный вопрос, потому что я не могу защитить ребенка от влияния внешней среды, да, он будет приносить какие-то слова, какие-то игры, какое-то поведение и так далее. Так вот, если дома хорошо, то есть ребенку дома приятно, то, как родители, нам будет довольно просто сказать: дорогой, это не у нас дома. Мы не согласны, чтобы дома говорились такие слова, они отвратительные. Мы не согласны, чтобы были такие игры или такие развлечения. Но мы не властны, и это надо понимать, над тем, что происходит в детской компании. И если ребенок там ругается, например, подросток скорее, то у него это может сорваться и дома. И не надо приходить в ужас, а надо опять говорить, что нам это не подходит. Разве тебе самому было бы приятно, если бы у нас дома было вот так? И чем подросток старше, тем четче должны быть границы того, что у нас дома не принимается. Не ты не принимаешься, ты принимаешься, а такое поведение не принимается. Но мы понимаем, что, к сожалению, это происходит. И мы не можем тебе силком запретить, я сейчас говорю про подростков, делать вещи, которые делают твои одноклассники, одноклассницы. Но мы можем искренне и свободно поговорить, почему мы на это смотрим так, и выслушать твое мнение, почему ты хочешь этому подражать и так себя вести. И само то, что эта тема для разговора, она уже снимает желание делать назло, вести себя неприятно для родителей и так далее.
Спасибо.
Спасибо вам огромное.
Спрашивают, как правильно общаться, чтобы ребенок рассказывал, как он был в школе.
Смотрите, первое, что я скажу, давайте рассказывать ребенку про нас самих, про нашу работу, про нашу домашнюю работу, то, что в его, в пределах его разума, наши школьные воспоминания. И поинтересовавшись, например, что они учат в школе, а мне не важно, а на китайском языке я вполне могу сказать, а ты знаешь, мне никогда не удавалось запомнить Китай, я нарочно выбрала это, слова на китайском. Так, значит, это так тяжело, у тебя получается, и вы, когда это звучит так, возможно, вам скажут одно из двух, а мне китайский нравится, и у меня это идет легко. Вау, какой же ты молодец! Или, а что, у тебя тоже не шло, у меня ничего не получается, ничего не запоминаю. И тогда можно поговорить о том, что же я делала, чтобы как-то выучить китайский, который я лично никогда не учила.
Спасибо. Автор этого же вопроса спрашивает сейчас. Не обращать совсем внимания на домашнее задание?
Нет, с этим я не согласна. Я думаю, что очень важно следить за некоторыми предметами, каковы достижения ребенка в этой области. Потому что без основ математики, английского, без знания для мальчика в еврейских предметах, он не сможет продвигаться. Я еврейские предметы, я имею в виду для религиозной еврейской публики, он не сможет продвигаться дальше в своих учебных заведениях. А поэтому, если я вижу, что домашние задания выполняются легко и быстро, значит, у нашего ребенка нет затруднений с учебой. И моя дочка, например, никогда в жизни не делала дома домашние задания, кроме математики. Она всегда говорила, что все остальное она может очень быстро сделать на переменке. И это была чистая правда. А вот математика, ей нужна была постоянная помощь, и она ее получала профессионально. То есть я не предлагаю следить за тем, чтобы все красиво было написано в тетрадке. А да, предлагаю родителям контролировать, что происходит с учебным процессом и где в нем есть трудности. И у нас тут есть вопросы об этих трудностях.
Да, но вот когда ты контролируешь ребенка, это и есть тот контроль, от которого мы все пытаемся как-то избавиться, чтобы и то, что мешает нашим детям в нас.
Галина, любой контроль можно проводить по-хорошему. То есть, пришел домой, я начинаю осматривать тетради, выяснять оценки и так далее, это контроль, который страшно раздражает детей. А если мы ведем разговор, как был твой день, от каких уроков ты особенно устаешь, где особенно скучно? А есть что-то, что ты да любишь, что интересно. И не надо все вопросы в один день. И не надо усталого спрашивать. И постепенно, не важно, чтобы это все было в одну неделю. Кроме того, у нас есть другой способ контроля. Давайте время от времени договоримся с учителем, когда с классным руководителем, когда не на родительском собрании, мне можно прийти и получить информацию об учебе моего ребенка для того, чтобы не в конце учебного года услышать, что его достижения по математике равны нулю, а помочь ему с самого начала учебного года, если это нужно.
Так вот, в принципе, понятно, что лучше услышать в начале года относительно, в начале проблем, чем когда уже ничего изменить нельзя. Но вот эта информация, которую нам дает школа, это нас и заставляет по стенам бегать, как родителей. То есть мы начинаем предпринимать и заставлять детей учиться, и нам это мешает. Извиняюсь. Именно это отставание.
Извиняюсь, Галит, мы говорим о двух совершенно разных вещах. Бегать по стенам – это наша родительская проблема, это не детская учебная проблема. Вместо того, чтобы бегать по стенам, давайте продумаем, в первую очередь с учителем, как можно помочь ребенку. Вон здесь был вопрос. Ясно, что ребенку нужна помощь, а он в 6 возвращается. Какая еще может быть учеба в 6? Никакой, значит, надо выяснять в школе. Может ли быть, что на предметах, на которых он очень затрудняется, он будет выходить с уроков для того, чтобы получить помощь по этому предмету.
Угу. То есть надо, как я сейчас понимаю, я подвожу, да, то, что я понимаю, надо не паниковать, не брать образно говоря, ремень в руки и заставлять ребенка учиться, а просто подойти к этому по-взрослому и решать проблемы. Но чаще всего мы упираемся в отсутствие мотивации у детей. То есть это самая-самая главная проблема. То есть если мотивация есть, и ребенок с нами сотрудничает, то это все решаемо. А вся проблема в том, что все наши решения, которые бы мы ни приняли, они упираются в том, что ребенок этого не хочет, он не желает.
Смотрите, я возвращаюсь к нашему разговору о мотивации. К примеру, вот то, что я сейчас предложила, он выходит. Если в школе считается позором дополнительные занятия с учителем в рамках школы, нет ни одного ребенка в этой школе, которую я мотивирую взять помощь в школу. А поэтому здесь мы, как родители, должны быть изобретательными. И, может быть, предложить школе, что он в какие-то дни имеет право уйти пораньше из школы для дополнительных занятий. В конце концов, не все предметы одинаково важны. Может быть, он может прийти чуть попозже, и тогда с утра с ним кто-то занимается вне школы, а в школе он сможет рассказать сверстникам, и в этом случае во имя мира можно сорвать, что он ходит на какую-нибудь оздоровительную процедуру. Это пример. Но ребенок должен себя хорошо чувствовать с этой помощью. А если помощь в его глазах его позорит, он на нее никогда не согласен. А поэтому, когда он видит нашу дикую панику, когда он отстает в чем-то, он понимает, что в нем что-то плохо. А если он услышит, что, слушай, и у меня были затруднения в школе, и я не был круглым отличником, и мне нужна была помощь, и несколько уроков мне очень помогло. Давай подумаем об этом. А я знаю, что это от тебя потребует дополнительные усилия. А ты за это получишь, в кавычках, зарплату. А теперь думайте, как его примировать. То, может быть, будет мотивация для начала. А дальше успех вполне сможет стать дополнительной мотивацией, если мы будем видеть успех. И если раньше было, скажем, 60, а теперь будет 70 с небольшим, мы увидим это как успех, а не будем говорить, а когда же будет 90, то будет медленное и постепенное продвижение не по системе с бэнг, и мы добились.
Угу. Спасибо. Поступили новые вопросы. Вот этот вопрос мы ответили. Как же быть, если ребенок затрудняется в учебе, единственный способ ему помочь заниматься с ним после школы, а он возвращается после 18:00?
Как я уже сказала, я не думаю, я бы, наверное, валилась с ног после такого учебного дня. Я действительно думаю, что тут есть несколько вариантов. Либо договориться, что он уходит пораньше на дополнительные занятия и придумать для одноклассников куда, чтобы преподаватели поклялись, что никто не будет знать об этих дополнительных уроках. Либо поискать место, в котором ему будет легче учиться, и не будет такого напряжения.
Спасибо. Вот такой вопрос. Что делать, если ребенок жалуется, что учитель кричит на учеников? Я специально спрашивала его одноклассников. Все говорят в один голос. Ребе орет. И я понимаю, что в классе мальчики дружат против Ребе. Родители должны вмешиваться когда-то? Или школа отдельно, мы ни при чем?
Смотрите, мы можем и, наверное, даже должны попробовать поговорить с Ребе. Если Ребе никак не реагирует, попробовать поговорить с дирекцией. Но это должно быть так, чтобы наш ребенок об этом не знал. А ребенку надо говорить: да, я тебе очень сочувствую, это неприятно, но знаешь, бывают самые разные люди. Ты по жизни еще столкнешься с человеком раздражительными людьми. Это действительно очень неприятно. Ну, может, у него какие-то неприятности. Мы же никогда не знаем, что у другого. У моей дочки была такая учительница. И все, что я пыталась, это вызвать у нее сочувствие к этой учительнице. Что она за человек несчастный, если она совсем не умеет по-другому?
Угу. Спасибо. Что делать, когда в школе ожидается, что мальчик 11-12 лет будет молиться дома, до школы? Он выходит из дома в 8:15 на автобус. Ребенок, понятно, не хочет молиться дома, а предпочитает поспать.
Я бы установила ему кратчайший минимум молитвы, буквально какие-то утренние благословления и так далее, и очень бы его премировала за этот минимальный уровень. Если это не помогает, отвязаться от него до бар-мицвы.
Спасибо. Есть такой вопрос, который нас всегда задают. То есть нету еще, по-моему, эфира, который бы у нас прошел без этого вопроса. Сейчас я его найду. Как можно уговорить детей хотя бы часа два после школы не проводить время в экранах? Детям 12 и 16 лет.
Никак. Выбросить экран или знать, что дети будут проводить хотя бы час-два. И если в доме нету экрана, то за ним не проводят время. Если он есть, за ним проводят время. Ограничить на час-два, да.
Спасибо.
Тут есть вопрос на иврите, который мы еще не ответили.
А это продолжение было вот этого вопроса про мальчика, но я могу его... Да.
Окей. Мальчику 12,5 лет. Он учится в Талмуд Тора. И если он не поймет материал, он не сможет продвигаться. Получается, что он готовится, каждый вечер готовится еще час с папой. Это очень нелегко для него. И у него есть очень мало времени для отдыха. Но что можно сделать? Повторяю, разговаривать с школой о том, что папа с ним готовится. Или если у него тут замечательный папа, а иногда у него есть аврех, то есть какой-нибудь человек, который с ним занимается, готовит его и так далее. И что он в это время учится, что ему это необходимо. Не все часы в хейдере учат новый материал. То время, которое там уходит на повторение, он уходит пораньше, чтобы его подготовили. В школе будут с этим воевать, потому что это у других детей тоже вызовет такое же желание. Поэтому на этом придется очень серьезно настаивать и, возможно, говорить, я советую обратиться. Обычно сегодня есть при школах ЮАЦИН,